Я хотел прочитать вам статью. Мы начнем читать эту статью, можно даже обсуждать. Статья Шрилы Сачитананды Бхактивинода Тхакура. Называется «Храм Шри Джаганатха в Пури». Впервые статья была опубликована 15 сентября 1871 года. Необычная статья. То есть эти вещи, что касается ведической культуры, ее как бы сложной, запутанной системы, она становится тема более актуальной для нас, потому что мы входим постепенно в ведическую культуру. Через сознание Кришны мы входим в ведическую культуру. И это может быть также отходом от чистого вайшнавизма. Необычная майя действует, очень необычно. Мы приходим и создаем ведическую культуру в надежде, что это поможет нам осознать Кришну. Но сам Кришна Бхагавадгите говорит, что этот цветистый язык вед может нас запутать и увести на райские планеты. То есть человек может стремиться создать рай на земле, именно жить здесь, в раю, при помощи сознания Кришны и ведической культуры. И мы видим, что не хватает большинству преданных просто сознания Кришны. Им нужна еще какая-то ведическая культура, варнашрама дхарма, поддерживающая сила, необходима. И в этом есть как бы сложность, что мы можем отказаться от сознания Кришны в угоду материального процветания. Так происходит также с преданными, с некоторыми. И на какое-то время кто-то может уйти именно вот в сторону благости материальной, в сторону знаний ведических, ведическая психология, допустим, ведическая астрология. Это науки, поддерживающие нас в какой-то культуре человеческой. Но здесь Шрила Бхактивинода Тхакура будет говорить о вайшнавизме, что можно утратить вайшнавскую культуру при этом. Это нередкий случай, когда существует варнашрама дхарма, а вайшнавы очень редки. И как даже до Господа Чайтаньи вайшнавы не имели как бы веса в обществе. И после ухода Господа Чайтаньи тоже эта культура пришла в упадок. И обычно ее заменяет ведическая культура, вытесняет вайшнавскую культуру. Необычный момент. Но мы будем просто читать, вот, следовать за мыслями Бхактивинода Тхакуры. Интересная статья, я ее сохранила, она у меня уже несколько лет хранится, но я ее публично еще не читал нигде. В каком-то смысле она даже революционна. Но нужно ли сейчас говорить об этом? Может быть, чуть-чуть можно. Может быть, чуть-чуть можно. Итак, начало статьи. Нет такого индуса, хинду, который не слышал бы название этого храма. Мужчины и женщины, раджи и крестьяне, здоровые и немощные, все от мала до велика посещали этот храм. По крайней мере, из религиозного любопытства. В 301 миле от Калькутского дворца вице-короля на океанском побережье в Пури стоит этот знаменитый храм, который можно хорошо увидеть из бинокля с борта корабля, направляющегося в Бенгалию. Он указывает местоположение этого храма знаменитейшего. Все знают о нем. Он стоит на платформе высотой 10 метров над уровнем моря. Эта платформа размером 187,5 на 200 метров. Видите, как все точно уверенно. Из огромного цельного камня, скрепленного цементом. Высота самого храма составляет 46 метров. Он построен в чисто индийском стиле. Паломник может увидеть возвышающийся купол этого храма уже на расстоянии 7 миль, где умный панда берет с него рупию за показ святой чакры. Уже таксу собирают. Вот видишь чакру, давай плати и проходи. Умный панда. Храм этот был возведен Раджой Анангой Пхимадевом около 800 лет тому назад. На месте старого храма, который в то время уже начал разрушаться. 800 лет назад, это пишет Бхактивинода Тхакура, значит, ну, ему примерно 1000 лет сейчас, этому храму. Примерно как, да, как есть храм в Пскове. Наверное, это главный православный храм во Пскове. Ему тоже примерно 1000 лет. Когда мы были, там были написаны эти даты возведения храма. Это новый храм, который мы видим сейчас в Джаганатхапуре. В старых документах мы находим, что этот храм был стилизован под Ниладри или голубой храм. Ниладри значит голубой храм. Из этого ясно, что прежний храм, который был предположительно воздвигнут Раджендрадюмной, пришедшим из другой провинции, был голубого или темно-синего цвета. В противном случае мы не можем принять название Нилачал до тех пор, пока не допустим, что оно было дано в связи с холмом Нилгри, небольшим горным хребтом, пересекающим от начала до конца всю эту провинцию. Уткала Канди Пуран, Ниладри Махадатхи или Матла Панджи, книгах, которые бережно хранят служителями храма, хранятся. Утверждается, что индусы, хинду, поклонялись Джаганнатху с самых давних пор. Какой бы ценностью ни обладали различные высказывания, которые обычно приводятся, в любом случае мы верим, что Пури считался священным даже и в те времена, когда писались Пураны. Поскольку находим в копии Вишну Пураны, сделанной Уилсоном, что Канду Риши посещал место, называемое Пурушоттам, с целью пребывания там в священном созерцании Тхьяна, то есть медитации. Во всяком случае, Раджа Индрадюмна, с которым обычно связывается вся эта история, жил задолго до Раджи Викрамадитья, современника римского императора Августа Октавиана. Мы уверены, что Пури не такой древний город, как Бенарец или Гая, которые упоминаются повсюду в Пуранах и Махабхарате, но все же Пури — это и не молодой город, возникший уже после начала христианской эры. Мы не можем принять то, что эта традиция произошла лишь из каких-то наивных религиозных убеждений, ибо не можем игнорировать великую мудрость тех людей, от которых впервые пришло представление о Джаганнатхе. То есть когда-то это, ну, проявилось, Джаганнат, не сразу, в какой-то момент истории. Есть последовательность развития, и чтобы сделать шаг в развитии вообще какой-то, вот эту последовательность шаги, первый шаг делается в вере. Вера делает шаг. Только за этим, за этой верой следует уже другое развитие, остальное материальное развитие подтягивается. Затем как-то все стабилизируется, и обычно наступает кризис, если это материальное развитие, будет кризис. Какой бы шаг мы ни сделали, или успех, нас ожидает тупик, кризис. Некое пресыщение, некая обусловленность, и мы не знаем, как жить дальше. Начинаются внутренние какие-то злоупотребления, в общем, человеческие эти все качества начинают работать. Поэтому снова нужно шаг делать в вере обязательно. То есть если религия не делает эти шаги в развитии, цивилизация будет загнивать. Вот. Поэтому форма Господа Джаганнатхи на каком-то этапе творения была проявлена. И таким образом цивилизация сделала серьезный шаг в развитии. До этого мы знали о Нараяне, о других формах, а Джаганнатхи не знали. Это очень сокровенная форма. И теперь этот храм, он, наверное, ну, он самый известный в Индии, конечно, и сейчас по всему миру тоже. Итак, Бхактивинода Тхакур говорит об этом храме, начинает свою статью. Мы не претендуем на принадлежность к какой-нибудь религии. Не претендуем на принадлежность к какой-нибудь религии или группе. Ибо верим, что абсолютная вера основана на врожденной любви к Богу, естественно, для любой человеческой души. Видите, о религии речь не идет о какой-то. Речь идет о человеческой душе. А вот это Бхактивинода Тхакур. Вот тут это начало, вступление в эту статью. В этом мире есть две наиболее значимые религиозные группировки. Ну, он о мире говорит. Которые совершенно бессмысленно сражаются друг с другом. Одни из них заявляют, Нет никакой нужды верить в то, что Бог имеет какой-либо облик. И тот, кто думает иначе, есть никто иной, как идолопоклонник. Вот. Это есть также и в Индии, где есть божества, где угодно. Такие группы людей, конечно, существуют везде. Не говоря уже о западном мире. Другие же считают, что Бог по своей доброте являет свой облик людям набожным, дабы те могли поклоняться Ему. Вот две точки зрения, две группы религиозные. Но по сути, и те, и другие не правы. Заметьте, те и другие не правы, говорит Бхактивинода Тхакур. Ведь они сражаются на чисто материальной основе. Более здравым было бы считать, что Бог не обладает материальной формой и в то же время не является чем-то бесформенным, но является полностью духовной сущностью. Наше понятие о форме не выходит за рамки материи. Форма здесь в кавычках, понятие о форме. Не выходит за рамки материи. Следовательно, все наши позитивные и негативные суждения в этой связи также будут материальными. Что это означает? Если наше понятие о форме Господа или имени Господа не выходит за пределы материи, то мы будем вести материальный образ жизни, даже занимаясь, так сказать, духовной практикой. Эта платформа называется «Канишка». То есть в материи с материальными качествами человек действует. Он обращается к Богу, он принимает какие-то обряды поклонения, практики тоже. Может получать посвящение. Вот. Но действует он только на материальной платформе. И мотивы также еще и у материальны. Духовный мотив, если он проявляется, он очищает все материальное. Это очень могущественное явление, духовный мотив в сердце. Собственно, это и есть наш смысл практики. Обрести этот духовный мотив, этот свет в душе. При этом свете анархии не могут существовать. Этот мотив не что иное, как обрести ту любовь к Богу, стремление к Богу, к любви к Богу, не преследуя каких-то материальных целей. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. Все как бы возвышенные вайшнавы именно проповедуют эту истину. Но когда мы считаем материальным, видим материальными глазами, материальную форму, мы вступаем в конфликт. Как здесь и говорится, две группировки возникают, противоборствующие силы, то есть двойственность. Кто из них прав? Бхактивинода Тхакур говорит, и то, и другое неправильно, потому что платформа, мотив материальный. Это непросветленное положение. Вот сейчас мы можем видеть много споров по каждому поводу. Чтобы преданные сейчас не услышали от кого-то, они сразу на две группы делятся. И те, и другие неправы. Это есть материаль, признак материальной платформы. Двойственность. Порождает двойственность. Двойственность порождает сомнения, когда люди приходят и думают, о, так у вас тут разные мнения, не знаю, за кем идти. То есть тоже у вас как-то религия дробится, делится на разные мнения. Но здесь Бхактивинода Тхакур говорит, мы не о религии должны говорить, а о душе. Не о концепциях, а о душе. Поскольку те, кто поклоняется материальному образу, равно как и те, кто считает Бога не имеющим образа, являются идолопоклонниками и суеверными людьми, и потому для них никогда не будет возможным обрести представление о духовной природе божества. То есть пока они вот в этом конфликте находятся, у них нет шанса. Обе эти группы, группировки мертвые духовно. Сектанты подобного рода будут ненавидеть друг друга, но те, кто не имеет ничего общего с ними, не имеют причин для ненависти. Это можно, ну как, удивиться этому, что люди выражают разные мнения и на этой почве ненавидят друг друга. Это странно. В чем причина? Если у людей разное мнение, почему нужно ненавидеть? Почему именно нужно так реагировать? Вот это странный момент. Это сектантское настроение. И те, кто не имеет ничего общего с ними, не имеют причин для ненависти. Поэтому мы не можем подобно слепым приверженцам идеи бесформенности считать все божества, имеющие образ, чем-то не святым и придерживаться мнения, что поклонение не имеющему очертаний божеству, которое они отождествляют с чем-то таким, как вечность или пространство, является истинным поклонением Богу. Вечность и пространство тоже материальные татвы. Тоже материальные татвы. Они говорят, вечность — это что-то духовное или пространство. Это еще материальное представление обо всем. Потому что вечность души — это совсем другое. Более того, мы считаем, что поклоняющийся духовному Богу в образе божества Шримурти намного выше тех, кто просто верит в существование Бога, не имеющего очертаний, и считающих, что бесформенность является одним из качеств Духа. Дух не является чем-то полностью противоположным материи, но, несомненно, это нечто отличное от нее. Видите, одновременно он отличен и не отличен. В действительности очень трудно точно определить, какое отношение имеет дух к материи, пространству и времени. Это не дано нам знать. Очень трудно это определить, какое отношение имеет дух к материи, пространству и времени. Это не дано нам знать. Будет великая ошибка считать, что все противоположные качества материи, пространства и времени находятся в духе. Поэтому нам необходимо найти несколько другие качества для определения духа. То есть материальных определений даже пространство и время не подходит. Любовь и мудрость, несомненно, духовные качества, которые не являются качествами материи, имеющими противоположную природу. Человек должен быть мудрым и любить Бога. Это и является религией души. Все споры относительно сущности Бога, имеет ли он облик или нет, являются ничем иным, как сектантством. Пусть люди любят Бога мудро, то есть духовно, независимо от того, направлены ли их глаза на образ Бога Шримурти, или они размышляют о бесконечном, о таких категориях, как пространство. Когда поклоняется душа, то ум тоже находит в себе занятие. Ум никогда не сможет понять то, что нематериально. Поэтому для человека в его теперешнем состоянии чрезвычайно сложно избежать поклонения образу. Что делать человеку, если такова его судьба? Поэтому мы должны отнести значение поклонения образу к какому-то другому процессу. Отсюда мы заключаем, что тот, кто поклоняется статуе, идолу, как Богу, в данном случае, неважно, имеет образ очертания или нет, является идолопоклонником. Но тот, кто поклоняется духу с мудрой любовью, как бы ни был он близок к поклонению образу или далек от него, поклоняется духу. Иногда мы поклоняемся не форме Кришны. Мы не видим форму. Мы получаем определенную духовную реализацию в сердце, и начинается поклонение, отношения, хотя мы не видим формы. Неважно, видим мы форму или не видим форму. Дух проявляет себя. Вот что важно. Вот это проявление духа, как бхакти, это и есть божественная форма поклонения. Вот она. Остальное можно придумать. Ум пойдет за душой, говорится, за этим состоянием души. В этом состоянии души ум любую форму свяжет с Богом. И даже бесформенное свяжет с Богом. Все свяжет с Богом. И то, и другое. Все. Поэтому тут нет спора. Форменное, бесформенное, форменное. Дух определяет это. Душа. Он и Кришну видит и в пространстве, и во времени, и в камне, говорится, и в дереве, и в любом живом существе. Это дух. А ум за пределы эти выйти не может сам по себе. Если дух не направлен на Бога, не связан с Богом, то они начинают спорить. Пространство или форма, или бесформенная, или форма, и всю свою жизнь тратят на эти размышления и споры. При этом развивают только ненависть к этим противоположным концепциям. Это не духовная практика, если мы развиваем ненависть к кому-то неприязнь. Так, сейчас люди же борются за свою веру. Вот это вот все сектантство. Мы должны тщательно избегать, мы должны стать вайшнавами. То есть тут пойдет речь об этом. Что даже в ведической культуре вайшнавы редко встречаются с таким вот мировоззрением. И мы пойдем еще дальше. Мы должны терпеть всех этих людей разных категорий, при условии, если они искренни. Бог принимает поклонение всех тех, кто поклоняется своему высшему идеалу, независимо от того, считают они его имеющим образ или нет, или же он воспринимается ими как дух, браман. И помимо того, этого люди обретают все более и более чистое представление о Боге именно благодаря регулярной духовной практике, а не урывочным попыткам познать его. Тот человек, который насмехается над высшим идеалом ближнего, высший идеал ближнего, искренний, да? Человек может не понимать Бога до конца, но искренне имеет идеал уже какой-то, который помогает ему развиваться. Если человек насмехается над высшим идеалом ближнего, именно он является идолопоклонником. Все наоборот, видите. Поэтому преданные могут быть на разных уровнях. Если мы видим преданного какого-то начинающего, можно сказать, что он еще, ну, мало что понимает или даже где-то отклоняется. Если мы его за это критикуем, но он искренне пытается просто прогрессировать на своем уровне, мы являемся идолопоклонниками. Мы создаем какую-то концепцию догмы идола, применимую к каждому стереотип. И так мы начинаем судить друг друга. Это разваливает все движение. Это идолопоклонство. Мы создаем себе кумира какого-то в голове стереотипного. У него нет сердечного отношения к своему брату, а стало быть и к самому Богу. Это все подтверждается у Бхагавата, что здесь говорит Бхагавата Такура. Он не видит Бога в сердце этого человека. Война словами или действиями против тех, кто поклоняется образу Бога, не является священным крестовым походом. Война словами или действиями бывает. Против тех, кто поклоняется образу Бога, не является священным крестовым походом. Но скорее это исступленный фанатизм, в котором нет любви, а есть лишь гнев, амбиции и чувства, совершенно противоположные филантропизму. Поэтому мы при всех наших должных усилиях духовно поправить заблуждающихся братьев, готовы терпеть все виды их идолопоклонничества, начиная от поклонения бесформенному и вплоть до поклонения человеку или материи как Богу. Вот все это всегда было, поймите, это все есть в ведической культуре, так сказать, потому что это гуна благости материальная. Она порождает много всяких форм поклонения. Полубогам, человеку, что в человеке же есть тоже сверхдуша. Ну и вот при помощи ума люди придумывают какие-то формы поклонения. Их очень много может быть. На самом деле все эти обряды, которые существуют, религиозные, они человеком созданы. В духовном мире нет таких обрядов. Можно сказать, что это для человека уступка созданы такие обряды. Это то, что мы называем религией как таковой. Какую-то систему обрядов, которые помогают человеку сосредоточиться на Боге. Но именно эти обряды принимаются за религию чаще всего. Мы против одних лишь атеистов, живущих в свое удовольствие. Все жаждущие обрести благословение Бога являются нашими братьями по вере, независимо от того, насколько они могут ошибаться в своих взглядах и способе поклонения. Смотрите, как Бхагаватам Такур пишет. Мы против лишь одних атеистов, живущих в свое удовольствие. Все жаждущие обрести благословение Бога являются нашими братьями по вере, независимо от того, насколько они могут ошибаться в своих взглядах и способе поклонения. Вот платформа Атьяма Тикари. Дружественная, он чувствует преданность в людях, видит это. Конечно, не видит, он видит концепцию или ошибки, какие-то материальные, ну, поверхностные вещи, где есть несовершенство. Отсюда их споры вечные. Матхьяма уже видит вот эту внутреннюю сторону духовных устремлений. И именно так оценивает. Это критерием является. Поэтому он не обращает внимания на ошибки для таких людей или способы поклонения. Сама любовь к Богу, как бы она ошибочно не понимала с людьми. Свои силы поднимают их все выше и выше по лестнице духовного продвижения. Любви к Богу нет лишь там, где душа деградирует. И лишь те, кто не любят Бога, идут в противоположном от нас направлении и являются объектом жалости верующих всех категорий. Да спасет и Господь. Бхагавана Такур молится за них, за этих людей. Матхьяма там есть. Нет вражды. Говорит, что вот это недостаток, но нет ненависти к этим людям. Если мы чувствуем ненависть, то знаем, что это еще элементы, конечно, этой кари. Мы должны в себе это пресекать. Мы привели эти суждения, руководствуясь желанием показать, что мы беспристрастно исследуем традицию поклонения Джаганатхи и не имеем никакой ненависти к иконоборцам, противникам поклонения образу Бога, не готовым понять философию Пурушоттам Таттвы, истины о высшей личности. То есть к тем, кто из-за своей близорукости спешно пытаются реформировать нашу страну. Многие преданные пытались реформировать ИСККОН, допустим. За наш век мы видели, причем с небольшим опытом духовным. Вдруг они в какой-то момент становятся активными. Говорят, ой, тут столько непорядка, нужно реформу сделать в ИСККОНе. Нужно поменять то, я знаю, что нужно делать. Все попытки были бесполезны. Но это как бы были очень активисты такие, активисты, которые хотят изменить, реформировать наше движение и так далее. Традицию поклонения Джаганатхи понимают двояко, совершенно различным образом. Суеверные и невежественные люди считают идолопоклонством эту традицию поклонения в храме образу всемогущего Бога. И они полагают, что он явился в своем вырезанном из дерева образе лишь ради спасения ориев, арийцев, жителей земли Ариса. Однако сараграхи вайшнавы, видите, есть группа вайшнавов. Сара, знаете, да, слово сара на санскрите? Нет? Сара означает суть, видящий суть сара. Сара — это суть. Сараграхи вайшнавы. Кто такие сараграхи вайшнавы? Есть жители, скажем, Джаганатхапури или жители Дхамы. Они все вайшнавы. Не поклоняются там Богу все. Но они все сараграха вайшнавы, они жители этого места. Они живут материальной жизнью там, они могут, ну, просто обычной деятельностью заниматься там и ходить в храм как-то, ну, это их культура. Но сараграхи вайшнавы, посвятившие всю свою жизнь Господу и видящие в нем во всем только суть, вот это вот вайшнава, посвятишь свою жизнь этому всему. Считают эти божества проявлением вечной истины, который объяснил Веданта Сутри Вьяса. Вот, это вайшнавы только видят, которые свою жизнь посвятили служению. Они видят суть, во всем только суть. Значит, форма Господа в храме – это та вечная истина, которую объяснил Веданта Сутри Вьяса Дев. Так, посреди храмов, в которых находятся божества Бималы, Шивы, Ганеши и Сурьи, возвышается огромный храм Джаганатха. Бимал, Шива, Ганеша и Сурья. Тем, кто по-философски глубоко исследовал систему индуистской теологии, должно быть хорошо известно, что ее составляют 5 различных видов веры. Первый из них – шактизм, или поклонение природе как Богу. Природе, шакты. Поклоняются природе, они от природы приобретают энергию, шакти. Второе – поклонение Сурье или Солнцу, которое отождествляется с жаром, теплом, единственным активным элементом безжизненной материи. Это единственный активный элемент – жар безжизненной материи. Третий учит человека поклоняться духу в его самой непривлекательной форме развития, то есть в образе животных, стоящих ниже человека. Такие формы поклонения. данном случае объектом поклонения является Ганеша, человек-ослон. На четвертой стадии индуизма объектом поклонения является человек. Душе, достигшей завершенности своего развития в теле человека, поклоняются как Шиве, в котором, как объясняется, человеческие души сливаются после освобождения. И только на пятой стадии индуистской теологии воспринимается и является объектом поклонения сам безграничный Господь, отличный от человеческой души. Вот здесь-то и начинается вайшнавизм. В этих пяти стадиях прослеживается вся история теологии индуизма, хинду. И более того, вся история теологии в целом. В них включены все формы воззрений и верований, появившиеся со времен сотворения человека. Назовите любое вероучение, которое когда-либо было раскрыто человеком, и мы без каких-либо трудностей сможем классифицировать его в одну из этих пяти стадий, а именно материализм, элементализм, фетишизм, поклонение человеку и поклонение Богу. Есть вопросы по этим темам сейчас? Какие-то появляются? Такая глубокие очень тут идут мысли. Есть продолжение у нас, эти мысли у нас откликаются в наших мыслях?
Ну, например, в христианстве поклонение человеку происходит в душе, достигшей духовного совершенства в человеческой форме. Святые, Бог на иконах, которые отражены. Это получается четвертая стадия сейчас.
Мы тоже поклоняемся человеку, скажем, в образе гуру. И это тоже может быть идолопоклонством. Это зависит от того, что говорит Бхактивинода Тхакур. Душа ли это делает, или это делает что-то как-то другое, ум. То есть почему я поклоняюсь духовному учителю? Почему? Вопрос. Вот он важный вопрос. Потому что я поклоняюсь гуру, это традиция. Ее можно установить в мире или в каком-то обществе, и все это будут делать. В Индии все поклоняются любому гуру. Если говорит гуру, все, он сразу поклонится. И это культура. Но почему я это делаю? Вот вообще. Вот что важно. Причина какая поклонение. Или что это называется? Поклонение человеку это может быть. Или поклонение Богу это может быть. Это должно быть поклонение Богу, а не человеку. Это от мотива зависит. И здесь как раз вот эти пять вещей, классификации, это различные мотивы поклонения. Например, можно сказать, что Господь присутствует в теле всех живых существ, всего живого, и животного, и растения, и поклоняться природе животным, растениям поклоняться. Но это уже не поклонение Богу. Но как интересно. Это обратная логика. Они думают, раз это абсолютная истина, то можно и так думать, и в обратную сторону, абсолютной точки зрения, какая разница. Можно поклоняться камню, если там есть Бог. Пожалуйста. Но вот это уже идолопоклонство. Они говорят, любому полубогу поклоняешься, поклоняешься Богу. Какая разница? Конечно, это Лисурия, все же едино, все же, это все, все Бог. Везде Бог. Но Прабхупада говорит, если вы берете пищу, вы же не едите ее через глаза или через уши. У каждого как бы органа, у каждой части тела, у каждого полубога есть свое предназначение. И только через рот Вишну может принять жертву. И есть еще разнообразие в этом. То есть мотив. Мы говорим, да, есть разные формы поклонения. Люди так понимают. Но важно понять, что разный мотив этого всего. То, что Бог везде, это факт. А что же заставляет человека искажать? Это мотив. Философия – это мотив. Каждая своя философия, своя причина, свой мотив. Все верят в Бога, но мотивы-то разные. Даже верить в материальную природу – это тоже форма поклонения Богу, веры в Бога. Это все как бы ипостаси одного и того же. Но мотив-то разный. Материалист – это тот, кто извлекает выгоду из материальной природы. Даже признавая, что это вселенская форма и все остальное, но его мотив другой. как мы дошли до молитв Брамы, да, книга Кришна, Верховная Личность Бога. Мы дошли до молитв Брамы. Мы сейчас что-то чуть-чуть почитаем оттуда. Я здесь пока прижусь, эта тема продолжится у нас еще. Тут много интересных вещей будет писать Бхактивинода Тхакур. Сейчас мы откроем, да, книгу Кришна.
Вселенскую форму материалисты продвигаются понятию Бога в конце концов. А вы говорите, что это тоже как бы это не поклонение, а получается, что вот, настоящий преданный вайшнав, он должен видеть личность Бога во всем. То есть мы изначально должны вот эту видеть цель как личность, как то, что нам дало после читания, там Прабхупада. И тогда мы можем спокойно видеть и Вератрупи Господа.
Да, вот это хорошо, хороший вопрос задала. Именно поэтому нужны вайшнавы в обществе. Не все, кто видит вселенскую форму, медитирует, прогрессируют. Многие деградируют как раз. Гити Кришна говорит об этом, созерцая объекты чувств, развивается привязанность к ним. Из привязанности вожделение, вожделение гнев, гнев, память и все, конец. А что это за объекты чувств? Это вселенская форма тоже может быть. Они тоже изучают Вселенную, но как объект чувственного восприятия. Как они Луну понимают, материалисты? А там много плутония. Все. Вот хотят туда поехать за плутонием, за источником энергии. Все. Это деградация. Вот такие вещи происходят в материальном сознании. Поэтому как мы созерцаем вселенскую форму? Вайшнавы могут сказать об этом. Что это Бог на самом деле, доказать при помощи логики и аргументов, объяснить людям, как это является Богом, имеющий разум, все эти тонкие составляющие энергии, и гармонию, и все остальное, указать на все эти вещи. И у человека в воображении возникнет представление гармонии, красоты и величия, разум. Это вайшнавы как раз. Те, кто не привязаны ни к каким материальным желаниям, мотивов не имеют. Поэтому вайшнавы необходимы. Потому что люди, созерцая просто материю, будут деградировать. Где бы они созерцали, в космосе или на Земле, они будут деградировать. Они созерцают материальный космос, а потом что они делают? Они фантазируют эти космические войны, развлекаются. Все у них это в игры, деградацию. Как же это удивительно, один смотрит на Вселенную и начинает понимать Бога, а другой превращается в животное какое-то цивилизованное. Вот какая вещь. И сегодня 14 глава у нас, молитвы Господа Брамы, Господу Кришне. Здесь нужно сказать одну вещь. Брама творец Вселенной, освобожденная душа, освобожденная от материальных желаний. Но молитва подразумевает какое-то желание, обращение. В Гите Кришна говорит, что четыре категории людей обращаются к нему с молитвами. Страдающие, нуждающиеся, любознательные, ищущие истину. А Брама кто такой? Он уже освобожденная душа, так что же за молитва, интересно? Если здесь не будет никакого материального мотива в этих молитвах, то материалист, слушая эти молитвы, просто уснет. Он ничего не поймет. Как пустой звук вообще все это у него будет. Шунья. Ни одного слова не запомнит. Все слова ему знакомы будут. Ну, и даже смысл понятен. И тем не менее пусто. Мотива нет. Вот я всегда удивлялся. Люди говорят, ну я ничего не понимаю. А как не понимаешь? Слова понятны, понятны, предложение понятно, понятно, понятно. Все понятно, что непонятно. Не понимаю, зачем все это. Мотива нет, мотива, причины нет принять все это. Все понятно, все логично и все хорошо, но пусто, безжизненно, им кажется. Там нет мотива, нет возбуждающего фактора, который бы обещал нам что-то. Смогу ли я, скажем, хотя бы зависнуть в пространстве и левитировать? Тогда я, конечно, это все прочитаю, каждое слово. Все станет интересно мне. Даст мне ли это здоровье, долгую жизнь? Да, я это наизусть все выучу. Это же молитвы Господа Брамы, Господу Кришне. Это как шунья для них, шунья-вада, пустота. Брама сказал: «О Господь, ты единственный, кому следует поклоняться». Видите, пустота. О чем тут речь? Для материалиста. Ну, станьте материалистом хотя бы на несколько минут. Эшваря, стань материалистом. О чем тут речь идет? О Господь, ты единственный, кому следует поклоняться. Как ты понимаешь это? Как материалист, говори. Ну, давай, то и другое.
Как материалист, наверное, что мне это даст, если я буду поклоняться?
Ты единственный, кому следует поклоняться.
Да.
Следует.
Вот я единственный, кому буду поклоняться, но что-то я блага какие-то приобрету, значит. Я материалист.
А, значит, вот это утверждение можно понять, что это что-то единственное, что может выполнить наши желания,
да,
так?
Да.
А, так, 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 так.
Я уже осознаю это, что есть только Бог, и ничего больше нет. Как бы. Даже уже желаний нет, а есть просто как бы смирение, поклонение Ему какое-то.
Служение.
Служение, да. Желание быть чем-то, ну, как-то быть полезным, не знаю, что-то.
Продолжим. Ты Бог, Верховная Личность. Я смиренно склоняюсь перед тобой и обращаюсь к тебе с молитвами, чтобы умилостивить тебя. Светом твое тело подобно туче перед дождем, и тебя окружает серебристое сияние, исходящее от твоих желтых одежд. Серебристое сияние от желтых одежд. Вот так. Ну, само выражение «Верховная Личность Бога» материалист поймет извращенно. Понимаете, да? Это какой-то диктатор. Он понимает, что это какая-то личность, которая выше всех, это какой-то диктатор. Все. Он не понимает это позитивно, поэтому он не может склониться перед Верховной Личностью Бога. Что в его понимании это какой-то диктатор. Я снова и снова склоняюсь перед сыном Махараджи Нанды Кришной, который стоит сейчас передо мной. В ушах у него серьги из маленьких раковин, а на голове павлинье перо. Лицо его прекрасно. На нем корона и гирлянды из лесных цветов. В руке у него лакомство, он носит посох, буйволиный рожок и флейту, а его маленькие стопы подобны лотосам. О чем говорит здесь Брама? Он описывает, просто описывает Кришну и все. Эта молитва начинается так. Он просто описывает. Никаких мотивов пока мы не замечаем. О Господь, люди могут называть меня величайшим знатоком Вед или творцом этой вселенной. Но теперь ясно, что я не способен понять тебя, стоящего передо мной в облике маленького пастушка. Ты знаешь со своими друзьями, прости, ты играешь со своими друзьями, телятами, и можно подумать, что ты не слишком учен. Ты выглядишь как обычный деревенский мальчуган, который ищет телят и держит в руке лакомство. И все же разница между твоим телом и моим настолько велика, что я не в состоянии постичь твою силу и могущество. Как я уже говорил в Брама-самхите, твое тело нематериально. То есть он раньше это говорил и раньше знал об этом Брама. Теперь он заново это говорит, провозглашает. И так происходит вечно. Заново и заново устанавливается абсолютная истина в этих играх. Бесконечно. Брама-самхите сказано, что тело Верховной Личности Бога чисто духовно. Нет различия между телом Господа и им самим. Каждая часть его тела может выполнить функции всех остальных частей. Господь может видеть руками, слышать глазами, принимать наши подношения ногами и творить руками, творить ртом. Брама продолжал, Но Господь, Ты явился в облике пастушка ради блага Своих преданных. Вот, видит причину. Мотив. У него нет материального мотива. Бог — это тот, у кого нет материального мотива. Он обладает всем, но нет никакого материального мотива. И для чего же он принимает эту форму пастушка, спрашивается. Ради блага своих преданных. Хотя, украв у тебя друзей и телят, я нанес оскорбление твоим лотосным стопам, теперь мне ясно, что я удостоился твоей милости. Таково твое божественное качество. Ты очень любишь своих преданных. Но несмотря на всю твою любовь ко мне, я не в состоянии постичь твое могущество и твои деяния. Видите, любовь полноценная у Господа. И тем не менее, говорит, я не в состоянии постичь тебя. Странная вещь. Скажу, ладно, у меня не хватает любви, да, я что-то не могу понять. Любви и мудрости, но у Кришны сполна это все остается. И все же, несмотря на это, мне чего-то не хватает. И если уж я, Господь Брахма, повелитель этой вселенной, не способен понять верховную личность Бога, принявшего облик маленького пастушка, что тогда говорить о других? Если я не в силах постичь духовное могущество твоего тела, которое выглядит словно тело обычного ребенка, то как мне постичь твои божественные игры? Поэтому в Бхагавадгите сказано, что тот, кому удалось хотя бы отчасти понять божественные игры, явление и уход Господа, получает право войти в Царство Бога сразу после того, как оставит свое материальное тело. Это подтверждается в Ведах, где говорится, постигнув верховную личность Бога, можно вырваться из круговорота рождения и смертей. И я не советую людям пытаться познать тебя с помощью собственных умозаключений. Лучший способ понять тебя – смиренно оставить путь философских рассуждений и слушать либо то, что ты сам говоришь о себе в Бхагавадгите, в многих других ведических писаниях, либо то, что говорит о тебе твой преданный, который уже осознал себя и нашел убежище у твоих лотосных стоп. Надо слушать такого преданного, не пускать философские рассуждения. Не требуется даже менять свое положение в этом мире. Необходимо только слушать твое послание. Тебя нельзя постичь с помощью материальных чувств. Но слушая повествование о тебе, можно постепенно преодолеть неведение и избавиться от заблуждений. Ты открываешь себя преданному только по своей милости. Тебя невозможно покорить никак иначе. Попытки найти тебя с помощью философских рассуждений без преданного служения – напрасная трата времени. Преданное служение очень важно, и даже небольшое усилие на этом пути поможет человеку достичь высшей ступени совершенства. Поэтому не следует пренебрегать благотворным методом преданного служения, предпочитая ему путь умозрительного философствования. Философствуя, можно лишь частично познать твое космическое проявление. Но нельзя постичь себя как источник всего сущего. Значит, Брахма говорит о том, что тело Кришны нематериально, оно выглядит как тело обычного мальчика-пастушка, но на самом деле оно нематериально. Сат-читананда виграха, говорит, и Брахма самхити, я указываю, говорит, на это. Но если мы видим мальчика-пастушка обычного, то как же мы сможем понять игры, которые он совершает? Они кажутся обычными детскими играми. То как же мы сможем понять? Форма сбивает с толку. Говорит, тогда есть преданное служение. Чтобы понять этот феномен, эту вот необъяснимую вещь, скрытую от нас, существует преданное служение. Как Шраванам услышать об этом нужно. Либо от самого Кришны в Бхагавадгите мы это сможем услышать, о нем, кто он на самом деле и каковы его деяния и причины этих деяний, нематериальные, либо от того, кто постиг себя и уже может как бы не отождествлять себя с материей и все другое с материей. Он сможет тоже рассказать об этих играх Господа. То есть здесь говорится о Кришне, что он существует, да, и он при этом непостижим, очевидно, непостижимая истина, но раскрывается через преданное служение, прежде всего через слушание сначала, через Шраванам, из верного источника. То есть мы слушаем просто о Кришне. Те, кто занимается только философскими изысканиями, напрасно тратят силы. Это все равно, что обмолачивать рисовую мякину. Если обмолотить немного необрушенного риса, можно получить чистые рисовые зерна. Но обмолотив даже горы мякины, ничего получить нельзя. Все это напрасный труд. О Господь, история знает много случаев, когда люди, не сумевшие другими способами подняться до трансцендентного уровня, становились преданными и начинали служить тебе телом, умом и речью. Таким образом, они достигали высшей ступени совершенства, вступали в твою обитель. Начинается со слушания, потому что действует не само по себе тело физическое, а ум. Именно ум дает импульс, и тело действует. Поэтому, слушая, мы формируем ум для деятельности. Слушая о природе духовной Бога, о деяниях духовных, о немотивированном, чистом, преданном служении, деятельности, о карме, ум трансформируется, одухотворяется, как бы уже в уме человек освобождается, когда он слышит о бескорыстном преданном служении и получает эту милость от вайшнавов, которые совершают ему служение в форме повествования о Кришне, вот, тогда ум его становится счастливым, освобожденным. А все остальное тело делает автоматически. Начинает служить Кришне автоматически, не думая о какой-то награде. Значит, он услышал, получил милость, на себе испытал, как бы действие бескорыстного преданного служения. Вошел в этот процесс, слушая преданного. Так он входит в этот процесс. И, естественно, появляется это желание, когда ум освобождается, делиться этим знанием, распространять его. Вот такая простая как бы формула. Значит, если мы достаточно слушаем о Кришне из верного источника, у нас должен быть энтузиазм. Есть вещи, которые могут препятствовать энтузиазму. Как мы слушаем, процесс идет, есть процесс, и все же есть препятствия. В чем же эти препятствия? Это 4 регулирующих принципа, если нарушаются, они будут влиять на энтузиазм человека. Он понимает, он слушает, но нет как бы силы или энергии или разума достаточно, чтобы это сделать. Те, кто еще не может соблюдать принципы на каком-то уровне тонкого, на тонком уровне, на грубом уровне, может быть, он уже действует так, на тонком уровне еще нет. И ему будет трудно совершать практику преданного служения, потому что ум не под контролем. Тяжкий труд будет, как видите, говорится, трудно будет практиковать сознание Кришны. И энтузиазм исходит именно из вот этого освобождения, освобожденного состояния, когда человек следует принципам в уме и физически, слушает Святое Имя в уме, слушает о Кришне при помощи ума, не при помощи уха и каких-то сравнений со своим опытом, а просто слушая, как вот тут написано, как оно есть. То есть Гита, как оно есть, без сравнений, без отождествления каких-то. Это процесс. Процесс занимает иногда годы, чтобы так слышать. Когда мы читаем эти вещи, мы должны знать, что это начальные, изначальные вещи. Их нельзя сравнивать с современной наукой, с современной политикой, социологией, культурой, психологией. Это уже продукты вторичные, третичные, там уже отходы какого-то изначального знания. Поэтому сравнивать изначальное знание с этими отходами является тоже оскорбительным. Из привязанности к этому миру, что мы в этих отходах ищем какие-то ценности. Это отхожее место в этом смысле говорится. То, что мы здесь наблюдаем, знаем, читаем, вот обычно мирские эти вот возвышенные вещи считаются, это все отхожее место. С точки зрения Пуран, изначального знания. Поэтому их нужно слушать просто не сравнивая ни с чем, как начало. И именно с ними все сравнивать, наоборот. Современную культуру, там, психологию современного человека сравнивать с изначальной психологией. То есть с Кришной или с душой. Это уже шраваном, настоящий шраван. Уже достаточно такого шравана, чтобы вернуться к Богу. Все. Но видите, ум — это серьезное препятствие, как Кришна говорит Удаве, что из непокорных, из труднопреодолимых я ум. Это самое трудное, что вообще можно преодолеть еще в этом мире. Это тоже Кришна. Поэтому вот именно слушая о Кришне, ум приводит в нормальное состояние. Ум — это как капкан. Хватает и все, и вы не можете ничего сделать. Вы только об этом и думаете, что он причиняет вам боль. Пока не снимете его, вы не сможете ни о чем другом думать. Вот ум как капкан. Какая-то мысль, какая-то концепция хватает, и вы можете много жизней жить с этим капканом. И только слушая о Кришне, этот капкан разжимается, вы чувствуете хорошо. Вот о чем нужно говорить, оказывается. Тут не нужно философствовать, что-то придумывать вообще. Тратил время напрасно, и столько усилий было, боже мой. Это о Кришне речь идет. То есть, но это понимают сараграхи вайшнава, который говорит Бхактивинода Тхакур. Не просто жители святых мест, ведущие обычный образ жизни, да, люди просто традиционно поклоняясь Богу, но живут мирским образом жизни. А вайшнава, посвятившие свою жизнь служению, сараграхи вайшнава, они могут видеть эту как бы суть. Хорошо, какие будут у нас вопросы? Ну, молитвы Брама, они очень возвышенные. То есть Брама у нас первый в ученической преемственности Вселенной. Первое существо, первый учитель. Учитель Вселенной, Джагат.
Как почувствовать пустоту от разлуки с Господом? В Шримад-Бхагаватам сказано, что единственное горе разлука с Господом – иллюзия считать, что причины страданий иное. Надо ли наполниться сначала, чтобы почувствовать пустоту?
Ты поняла вопрос?
Как-то вот начало не поняла, но конец, вроде бы, может быть, да, финала вопроса ответ. Как наполниться сначала, чтобы почувствовать пустоту? Потому что вначале не поняла. Здесь еще раз, как почувствовать пустоту от разлуки с Господом? В Шримад-Бхагаватам сказано, что единственное горе разлука с Господом – иллюзия считать, что причины страданий иное. Надо ли наполниться сначала, чтобы почувствовать пустоту?
Причина страданий – это разлука, это разорванность, да, оторванность. Сепаратизм, да, отделенность от Бога, причина страданий, да, это говорит Бхагаватам.
Надо ли наполниться сначала, то есть, непонятно.
Ну, имеется в виду, что да, нужно получить даршан Господа, чтобы была разлука, нужно получить даршан. Если мы никогда его не видели, как разлука может быть, или никогда не слышали, да, из верного источника, мы не сможем почувствовать разлуку. Это даршан называется. Вы наполняетесь, когда получаете даршан. И затем вы можете чувствовать разлуку. Вот это особое настроение, которое принес Господь Чайтанья. Именно эту любовь разлуки он и принес. Но это даршан.
Игорь спрашивает, можно ли как-то исправить ситуацию после неосознанного, но грубого оскорбления преданных? После этого случая джапа стала некачественной, поверхностной.
Ну, неосознанное, да, это не имеет большой силы, но все же это оскорбление, поэтому нужно попросить прощения, как-то исправить эту ошибку. Кланяться Вайшнава Прабхупада рекомендовал каждое утро, где бы мы ни были. Мы делаем поклон алтарю утром. И всегда, обязательно, каждое утро нужно повторять эту мантру «Ванчакала Патрубесча». Иногда на дню несколько раз нужно это делать. Так себя воспитывать нужно.
Альгуль спрашивает: дорогой Гуру Махарадж, как правильно реагировать, когда представители других конфессий, когда им проповедуешь, очень негативно реагируют? Как правильно действовать с уважением?
Это, знаете, мы, когда мы что-то приносим чуждое, да, кажется, на какую-то территорию, уже отмеченную, вот, и мы вторгаемся в чужой монастырь, своим уставом, говорится, да, они говорят, вы нарушаете как бы этикет, вы что, вы переманиваете у нас последователей, мы христианская, скажем, держава или мусульманская держава, вы тут, вот как это называется, прозелитизм, применяете прозелитизм, то есть вы отрываете людей из нашей культуры к себе, паразитируете на нашем теле. Вот так они нас понимают. Поэтому вы не должны говорить о религии с ними. Вот как сегодня мы читали Бхагавад-гиту такой. Говорите о Боге и душе. О Боге и душе говорите. Ни намека не давайте, что вы какую-то религию проповедуете. Новую религию нет, не надо. Которые должны вытеснить все старые, знаете, не так поймут это все. Угроза. Угроза от вас исходит. Так они почувствуют.
Если два лидера в ятре конфликтуют, один не хочет подчиняться управлению ИСКО, а говорит, что подчиняется только гуру и тем лидерам, которые ему нравятся, что делать простым преданным, за кем идти?
Это не совершенная как бы форма поведения. Это правильно, что он прежде всего почитает духовного учителя, естественно, и тех вайшнав, которые его вдохновляют. Это естественно, с духовной точки зрения все так и делают. Но это еще не духовно, если он противопоставляет это администрации. Есть еще администрация. И там не обязательно человек должен быть высоко продвинут или быть вдохновляющим для всех. Это может быть как полицейский, администратор, который тоже нужно принимать руководство. Это неизбежно. Мы же приводим пример такой. На улице к вам подходит полицейский и говорит: документы, а вы не спрашиваете же его, ты преданный или вайшнав ты или кто? Мантру повторяешь и принципы соблюдаешь. Вы не интересуетесь этим, потому что это административное лицо. Вы просто подчиняетесь закону. Есть представитель закона. Если президент ятры управляет ятрой, это административное положение. Не духовное положение, а административное положение. И это должны принимать все. Нравится или не нравится. Закон есть закон для всех.
Но администратор, он тоже должен соблюдать закон? Вот вы сейчас привели
аналогию, да,
с полицейским. Он тоже должен быть законопослушным?
Обязательно, да. Он должен, да.
Не соблюдать и требовать тебя.
Если он не соблюдает, то таких администраторов нужно убирать. Смещать. Если он сам нарушает закон, администратор, требует от других послушания, это эксплуататор. Мы вообще не обязаны подчиняться таким людям. Но если он сам как бы преданный, практикующий, и сам следует закону, если он думает, что он и есть сам закон для ятры, это царь Вена, экспансия его. Это экспансия Вены, говорится. Его браманы свергнут. Нет, он будет слугой преданных. Слугой, который поддержит порядок, дисциплину, там, что там в храме нужно. Департамент пуджари, чтобы работал точно, он должен обеспечить это все. Дисциплину создать какую-то, да, следить за этим, чтобы было все вовремя, чтобы этикет соблюдался, чтобы не было оскорблений, поправлять и чистогорски собирать. То есть следить за тем, чтобы был порядок, вот и все. И чтобы все были заняты служением, которое им поручено. Это его служение всем вайшнавам. Если он что-то требует противозаконное, то какой же он лидер? Это уже не администратор, это что-то другое.
Хорошо, можно, правильно ли я понимаю, что преданное служение, оно не мотивировано вообще? Нет мотива для преданного служения, вот исходя из первой части лекции и второй молитвы Господа Брама, можно так сказать или нет?
Что нет мотива?
Да.
Материального мотива нет. Мотив-то есть, без мотива нельзя ничего сделать. Духовные причины должны быть.
А вот когда мы проповедуем новым людям, там, ну неважно, то мы должны, получается, раскрыть этот духовный мотив для них. Зачем им прийти к Богу?
Передать. Мы должны иметь этот чистый мотив как-то. Полностью или частично хотя бы опыт этот иметь. И вот его можем передать. Это и есть та самая проповедь. Иначе мы не сможем назвать что-то проповедью, если мы не сможем мотив передать, главную вещь. Если только форму передать, ну, это философия, структура целая, да, вот знаний, система знаний. Если без мотива должно его передать, это пользы не принесет. Это можно нести вред, наоборот.
Получается, искать в человеке, которому ты проповедуешь, его индивидуальный мотив к духовному развитию ошибочно, а нужно свой мотив передавать.
Да, да. Это не навязывается, он просто этот мотив есть, и он звучит, и все. Звучит в нашей философии, что мы объясняем людям, в нашем общении. Он есть, этот мотив просто звучит. Это мелодия, мотив. Эту мелодию человек слышит. Это называется проповедь.
Что если снова и снова в попытках преданного служения понимаешь, что мотив все еще материальный? Будет лучше перестать делать это служение, к которому есть материальная привязанность?
Нет, это не материальный мотив. Называется мишра. Мишра. Потому что вы уже начали процесс бхакти. Уже получили семя бхакти. Но это еще мишра бхакти. Не чистое, а смешанное с материальными мотивами. Но уже есть семя. Поэтому как раз его нужно культивировать, а не прекращать поливать.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мой поклон. Какую роль играет душа в слушании, если слушает ум, и он умиротворяется? А что делает душа?
Нет, ум сам по себе не может умиротвориться. Сам по себе он два-два, двойственный. Он никогда не умиротворяется. Он потому умиротворяется, что слышит о Кришне, душа. Это и есть душа, пробуждение души. Когда вы чувствуете, что ум умиротворяется, когда слушаете о Кришне, это уже духовный результат. А ум просто за душой идет. Вот этот мир в душе и есть. Вот она там находится, в этом мире, вот это ее среда.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как же все-таки обуздать свой ум? Как с ним договориться, чтобы он захотел стать преданным?
Ну, нужно вести долгие переговоры, похоже, с ним. Иногда мир, иногда война, перемирие, то есть политика на много жизней вперед будет. На миллионы жизней вперед с умом договорятся. Никогда невозможно с ним договориться. Ум останавливается только на абсолютной истине, только Кришна с ним договорится. С нашим умом. То есть, если мы ум вручаем Кришне, все в порядке. То есть что мы? Слушаем, воспеваем, ну то есть вот Шраванам, Киртанам, Смаранам практикуем. Так ум постепенно мы отдаем Кришне.
Почему эти объяснения Бхактисиддханты Такура делают такими яркими, понятными все эти тонкости? Ведь в книгах Прабхупады все эти вещи тоже есть, но мы как бы пропускаем их, не замечаем.
А, это акцент называется, то, что вы сейчас сказали, это акцент. Каждый музыкант одну и ту же мелодию сыграет по-разному, потому что еще акценты существуют. Даже когда мы говорим, речь произносим, у каждого есть свой акцент речи. Мы сразу узнаем человека акцент. И в данной статье акценты расставлены таким образом, чтобы выделить определенную вещь. А книги Прабхупады — это фундамент. Там он не акцентирует на чем-то одном, видите? Он дает такой мощный духовный обзор духовного мира и материального мира целиком. Дает нам фундамент этот. На этом фундаменте уже можем что-то делать, вот какие-то индивидуальные вещи, какие-то акценты добавлять. Но важно фундаментальное сознание Кришны. В данном случае эта статья, видите, это отклик на вот эти вот двойственность и различные материальные осквернения в поклонении Господу Джаганатхе, в его понимании, представлении. Также он будет говорить о догмах, конкретную статью посвящает вот этим темам. А Прабхупада в целом громит весь материализм Кали-юги. Поэтому мы изучаем книги Прабхупады детально, под лупой. Если мы начнем так внимательно изучать книги Прабхупады, мы увидим все те же самые вещи. Акцент, если мы какие-то свои расставим там, необходимые, да? Мы видим, что там есть все. Там есть больше, чем мы можем даже понять, намного. На 10 тысяч лет вперед.
Гурумахарадж, можно спросить, вот касательно, как раз вы сказали, что прочитали, что ведическая культура, она может быть как подспорьем в приобретении сознания Кришны, и также она может уводить от этого. А есть ли какой-то вот индикатор, ну, на который ты можешь обращать внимание, что вот часто заигрался, например, или что должно быть фундаментом для того, чтобы все-таки ведическая культура была подспорьем для того, чтобы мы становились вайшнавами?
Здесь Бхактивинода Такур говорит, что человек может быть несовершенным, может ошибаться, может неправильно поклоняться, но если он искренне следует духовной практике, он достигнет совершенства. Вот что нам нужно. Искренне следовать своей садхане. Вот это не, вот, все просто.
Ну, традиционно, Тай Мангал задает вопрос. Как пойти туда, не зная куда? И что значит найти то, не зная что?
Сказочник. Это вопрос из Улан-Удэ, из сказочного города. Город-сказка там. Там действительно какая-то мистическая есть сторона. Там такие таежные места прибайкальские, удивительные. И там самый крупный датсан в России, по-моему, да, и во всей Азии. Буддийский там монастырь, известнейший. Вот, и датсан. Классические такие вот буддийские там пагоды эти. И мы... Еще там есть новый датсан в городе на вершине холма. Мы туда ходили, там, да, вот просто какая-то мистика кругом. Мы ощущали вот, другие пространства там, поэтому... Тай-Мангала уже там у цели, он близок. Уже там, не знаю, где он находится. Похоже, отсюда эти вопросы он задает. Попал под влияние столицы буддистов. Но это же Кришна, это же Кришне идешь. Это и есть не знаю куда, и то не знаю что. Кришну никогда мы не узнаем до конца. Путь бесконечный.
Юрий спрашивает, если мне очень нравится слушать музыку и подпевать, считается ли это материальной привязанностью, не мантрой, а обычной песней?
Да, да, это материальное настроение какое-то есть у нас. Так мы, нас разоблачает майя. Мы все такие, знаете, вайшнавы, контролируем чувства, мантры повторяем. Вдруг какая-то музыка кармическая, и мы переживаем, скрываем внутри. И снова повторяем мантру. А сами слушаем. Что это откликается, вибрации в сердце такое, такие же. Там любовь, понимаете, любовь там. А я тут аскезу принимаю. Любовь к Кришне я уже, понимаете, обрел. Ну, так определяется. Однажды Нитродюна Махарадж это говорил. Где-то он давал лекцию. Это было в Риге, когда-то давно, в 90-х. И там такие брамачари, красавцы были, вообще потрясающие прибалты. Я думаю, не только прибалты, разные с Украины были, но красавцы были, таких красивых, редко я видел брамачариев, молодых, энтузиазм, на китанах прыгают, вообще такие радостные, экстаз, там все, кроталы у них звенят, там харинамы проводят, ну вообще, парни такие. Тем более, если Махарадж приехал, они там. Вот. А на лекции он сказал такую вещь, что вот такое-то, видимо, это ученик был брамачарий. Говорит, Накирта, она говорит, прыгает, смотрите, в экстазе, говорит, любит Кришну. Он говорит, Харибол, Харибол. Говорит, а на улице выходит, и девушка проходит. Оп! Смотрит на нее. Говорит, это критерий. К чему вы привязаны больше?
Рима спрашивает, дорогой Гуру Махарадж, кто из людей, ведущих греховную жизнь, точно является демонами? А кому надо иметь сострадание?
Все являются демонами, ко всем нужно иметь сострадание. Сейчас все демоны, вся культура демоничная. Но это как бы есть демоны, невинные существа, которые попали под влияние этой культуры, унаследовали ее, но они несчастливы в этой культуре. Видите, большинство людей несчастливы сейчас в жизни. Демон, который вот извращенно наслаждается еще этим. О, там, знаете, там такие есть пороки, такие пороки. О, там такое отмочили власти, а тут такой обман. О, как здорово, как интересно. Я тоже хочу в этом поучаствовать. Тоже хочу кого-то обмануть, сыграть в эту игру, знаете, там. Это демон. Большинство людей говорят, ужасный мир. Тяжело стало жить. Плохо нам. Это невинные люди. В основном. Они демоничные по своей культуре, воспитанию, но они невинные. Они хорошо отнесутся к ведической культуре, к сознанию Кришны.
Анна спрашивает, что делать, если чувствуешь, что недостойно общения с преданными? Преданные, с которыми близко общаешься, в том числе и старшими, перестали общаться и игнорируют.
Старшие перестали общаться?
Игнорируют.
Игнорируют.
Да, что делать, если чувствуешь, что с ними недостойно общаться?
Служить надо, не общаться, а служить. Там шарики приготовить, сладкие угостить. Ну, дадати, принципы дадати. Продолжаем служение. Старшие, ну старшие это старшие, они не игнорируют старшие. Они думают. Если даже игнорируют, они это делают на благо, стараются делать. Чтобы чему-то научить, допустим, если это о старших речь идет. Иногда они просто заняты чем-то своим и не замечают. Это не проблема. Старшие могут так себя вести. Поскольку они озабочены служением в целом. Это не грех для них. Если они что-то там не заметят где-то иногда. Потому что в целом они думают о служении больше. Не переживайте, продолжайте служение.
Александр спрашивает, ваша милость, вначале нужно научиться слушать наставника и служить под его руководством, и только затем думать о пранаме гуру. Вопрос. И тут же следующий вопрос. Вы сказали, что если есть неприятие каких-то наставлений, то наставника принимать рано. Еще нет благочестия. Чтобы увеличивать благочестие, нужно читать лекции, воспевать мантру и служить как можешь, правильно? То есть сам себе ответил, то есть спросил, вроде как сразу ответил.
Да, хороший ответ, вопрос-ответ, замечательный процесс. Не создавайте проблемы ни из чего, это тоже не проблема. Это лишь этап, ступенька, на которой вы находитесь. Не считайте, что это проблема.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мой поклон. Стараюсь проповедовать, выходить на санкиртаны, но все дается очень тяжело. На какие качества стоит медитировать?
Ну что, хороший разум, воля. Представьте, человеку тяжело дается санкиртана, и он, тем не менее, не выходит на санкиртану. Один саньяси, ученик Прабхупады, он принял саньясу как-то в Майяпуре, и мы с ним разговорились в кафе в Майяпуре. И как раз рядом был преданный, кто знал английский язык, и мы познакомились, стали разговаривать. И он рассказал, что он занимался санкиртаной, когда был брахмачарием много лет. И говорил что, о том, что, говорит, это было для меня очень трудное служение. Я, говорит, страдал, говорит, все это время. Я, говорит, понимал, что это нужно, книги, я понимал их ценность, я понимал волю Прабхупады, я знал, что нужно это делать, я делал это. Но для меня это было это очень трудно, большая аскеза. Я страдал, говорит, годами просто. Я только думал внутри сердца, когда же я отдохну от санкиртаны вообще? Кришна, устрой что-нибудь, чтобы я вот просто вот, ну, ничего не делал какое-то время, просто вот мантру повторял, все. Не выходил бы на улицу каждый день, как проклятый. И с этими мыслями пошел на санкиртану. Его полиция забрала. Вот. Там незаконно где-то он там что-то. Ну, в общем, прилепили ему какое-то нарушение. На неделю его в каталажку и посадили. Говорит, я, говорит, был такой счастливый, говорит, что не пойду теперь на санкиртану, заслуженный. О, да, говорит, да был такой счастливый, говорит, мантру повторял в этой каталажке. Мы так смеялись, когда он сюда рассказывал. Вот. Но потом, говорит, я вышел и продолжил свое служение. Это, наверное, ценнее во много раз, если человек просто делает это как приятное развлечение или делает это с усилиями какими-то, понимая ценность того, что он делает. Преодолевая трудности, но это еще ценнее может быть, еще дороже для Кришны может быть, что человек жертвует, да, вот этим своим удобством, каким-то комфортом для служения. Я думаю, это еще ценнее может быть. А кому легко дается санкиртана? Мне тоже нелегко дается все. Я не скажу, что это легко дается. Проповедовать нелегко дается тоже, книги распространять нелегко дается. будь вы даже мастером большим, там, не знаю, хоть каким опытным, преданным, Кали-юга есть Кали-юга. Вы думаете, вот вы сделали шаг какой-то в проповеди, там, повлияли на общество, там, и вот как-то вот что-то происходит хорошее. Смотрите, какая деградация. Гораздо дальше впереди нас при этом. И у вас руки опускаются, вы не знаете, что делать. Знаете, вот сейчас много людей придет в ИСКОН, много будет преданных, будет много экстаза, а тут много критики, много оскорблений, вдруг наоборот, в результате. Как дальше проповедовать? Вроде об этом говорите, И вот такой маленький результат, маковое зернышко, из тонны этих вот слов и лекций. Прабхупада сказал, говорит, если в нашем обществе за все наше время появится один чистый преданный, говорит, это движение будет успешным. Очень трудная работа. Чтобы все равно все склонны к чему? К физической культуре, к какому-то вот нормальному устройству жизни. Харе Кришна, и чтобы было все хорошо. Харе Кришна, и чтобы все было хорошо. Все к этому склонны.
Последнее, к вашему вопросу уточнение. А как понять, я демон или просто невинный человек, который попал под влияние?
И то, и другое. Поймите, что эти демонические качества мы уже имеем. Вот. Но мы не демоны, мы служим Кришне. Как Випхишна, скажем, был демоном, да, но он служил Кришне. Господу Раме служил. Прахлад Махарадж родился в демонической семье, наследовал демоническую кровь, говорится, но стал преданным при этом. Он сам об этом говорит. А Господь трансцендентен, Он принимал его служение. Также и у нас в крови есть демонические качества. Поэтому хорошо, если вы думаете, что вы, как демоны, тоже имеете это. Да, говорится, мы преданные, но в каждом из нас живет демон. Вот это тоже нужно понять, признать. Не гордитесь, что мы там чистые преданные. Нам еще до чистых преданных далеко, но с рождения очень тяжелое. Поэтому, с точки зрения того, что мы не хотим быть демонами, мы же невинны в этом плане. Мы как жертвы получаемся, да, демонической цивилизации. Хотя и заслужили это каким-то образом. Все вопросы?
В общем, такие уже, да, потери.
Все, спасибо. Сегодня. Да, Шрила Прабхупада ки джай.